говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире программа «Личное дело».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Израиль нанес новые авиаудары по сектору Газа. В интернете появилось еще одно обращение Усамы бен Ладена. Госдума России окончательно отменила графу против всех в избирательных бюллетенях. Израиль нанес новые удары с воздуха по объектам в секторе Газа. Вертолеты выпустили ракеты по зданию МВД Палестинской автономии. По данным военных, помещение использовалось для подготовки обстрелов израильской территории. Ударам подверглись два тренировочных лагеря Хамаса и офис партии Фатх, возглавляемый лидером автономии Махмудом Аббасом. Израиль проводит в секторе Газа масштабную операцию по поиску и освобождению солдата, захваченного в воскресенье палестинскими боевиками. В четверг на западном берегу Иордана были арестованы 64 ведущих члена Хамаса, включая парламентариев и министров, говорит специальный посланник ООН на Ближнем Востоке Альваро де Сото.
Я не уверен, что эти аресты помогут достичь цели операции по вызволению заложника. В ООН поступил настоятельный призыв президента палестинской автономии способствовать немедленному освобождению задержанных.
Это был посланник ООН на Ближнем Востоке. На исламистском сайте в интернете появилась аудиозапись обращения, как утверждается, лидера Аль-Каиды Усама бен Ладена. Бен Ладен отдает дань уважения бывшему главарю Аль-Каиды в Ираке Абу Мусабу Аз-Заркауи, убитому в июне в результате удара американской авиации. Подлинность записи проверяется. Если это действительно Бен Ладен, его обращение станет четвертым, появившимся в этом году в интернете. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект об отмене в избирательных бюллетенях на выборах всех уровней графы против всех. Отмена этой графы, как считает спикер Нижней палаты Борис Грызлов, повысит политическую активность россиян. А вот мнение лидера партии «Наш выбор» Ирины Хакамады.
Уничтожение графы против всех явку не повысит, а им придется, наоборот, снижать порог явки на выборы, чтобы как-то сделать эти выборы законными. И в этом случае они будут законны, но они будут нелегитимны. То есть люди будут избраны не большинством народа.
Сказала Ирина Хакамада. Против закона об отмене графы против всех выступил и депутат Владимир Рыжков.
Графа против всех – это демократическая норма, которая позволяет людям протестовать против предвыборных махинаций власти. Отмена этой графы просто приведет к тому, что избиратели лишатся возможности выразить свой протест, упадет явка избирателей на выборах, и легитимность избираемых органов будет даже ниже, чем сейчас.
Сообщил Владимир Рыжков в интервью «Радио Свобода». В Ульяновской области возбуждено еще одно уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в оздоровительном лагере. С 29 июня, говорится в сообщении прокуратуры, из детского лагеря «Синие воды» с диагнозом интоксикация в больнице доставлено более 40 детей. Вот что рассказал представитель прокуратуры Ульяновской области в интервью «Радио Свобода».
Прокурорские проверки выявили ряд нарушений санитарно-экологических правил. Все они непосредственно связаны с незаконными противоправными действиями обслуживающего персонала. Как в первом, так и во втором случае, это нарушение требований хранения пищевых продуктов.
Сказал представитель прокуратуры.
Радио «Свобода». Новости.
Акционеры европейской сталелитейной компании «Арселор» решают сегодня судьбу предполагавшейся сделки с российской компанией «Северсталь». В минувшее воскресенье совет директоров «Арселора» выбрал в качестве партнера по слиянию объединение металлургических предприятий «Миттлстил» вместо «Северстали», как планировалось до этого. Если сделка с «Северсталью» не состоится, «Арселор» должен будет уплатить российской компании неустойку в 140 миллионов евро. В Ашхабад прибыл украинский министр топлива и энергетики Иван Плачков для переговоров о поставках туркменского газа на Украину. Поставки были прерваны в начале этого года, после того, как Россия заключила с Туркменией контракт на закупки газа по более высокой цене. Большую часть этого газа Москва перепродает Киеву. В четверг безрезультатно завершились российско-туркменские переговоры о дальнейших поставках. Ашхабад намерен повысить цену с 65 до 100 долларов за 1000 кубометров газа. Министр обороны России Сергей Иванов в очередной раз выступил с утверждением, что Москва никогда не передавала Тегерану ракетных технологий. Проблема возможной утечки технологий из России в Иран неоднократно поднималась в ходе российско-американских переговоров. Одновременно Иванов выразил надежду, что Иран даст ответ на предложение международного сообщества, который снимет напряженность вокруг иранской ядерной программы. Иран отверг требование дать быстрый ответ на международные предложения, призванные урегулировать конфликт вокруг его ядерной программы. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки, выступая в ООН, сказал, что ответ будет дан не ранее августа. По его словам, у Тегерана возникли вопросы в связи с поступившими предложениями, и они будут обсуждаться 5 июля на встрече представителей Ирана и Европейского Союза. Страны «Большой восьмерки» призвали в четверг Иран дать ясный ответ до 5 июля.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Михаил Фродков подписал распоряжение, утверждающее договоренности о полном погашении российского долга Парижскому клубу кредиторов. Россия получит возможность выплатить 21 миллиард 300 миллионов долларов долга и 1 миллиард долларов премии за досрочное погашение. Министр финансов России Алексей Кудрин сообщил, что средства, сэкономленные в результате досрочного погашения долга, пойдут в государственный инвестиционный фонд. По словам Кудрина, Россия сэкономит более 7,5 миллиардов долларов. Премьер-министр Японии Дзюньтиро Коидзуми прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Джорджем Бушем. Это прощальная поездка Коидзуми в должности премьера. В сентябре он уходит в отставку. Буш поблагодарил его за поддержку, которую Япония оказала в борьбе с терроризмом и за помощь в Ираке. Сегодня Буш и Коидзуми отправятся в Мемфис, чтобы посетить бывший особняк Элвиса Пресли, любимого певца японского премьера.
Я благодарю премьер-министра за приезд в Белый дом и жду поездки с ним в Грейсленд. Официально премьер прибыл для переговоров с президентом, но я знаю, что главное событие его визита – это отдать дань уважения королю.
Сказал Джордж Буш. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, где также можно в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Мы все хорошо помним определение счастья, выведенное когда-то героем фильма «Доживем до понедельника». Счастье – это когда тебя понимают. По прошествии нескольких десятков лет нашлись психологи, готовые оспорить, вернее, подкорректировать эту формулу. «Счастье – это когда себя понимают», считает Алла Спиваковская, создатель отдельного направления в психотерапии – биатотерапии. Главный принцип биатотерапии – помочь людям овладеть искусством счастливой жизни. Алла Семеновна – доктор психологических наук, профессор факультета психологии МГУ, практикующий психотерапевт, сегодня гость студии «Радио Свобода». Здравствуйте, Алла Семеновна.
Здравствуйте.
Давайте сначала послушаем, как москвичи на улицах города отвечали на вопрос, можно ли научиться быть счастливым.
Это надо быть, наверное, родиться таким.
Ну, оно либо есть, либо нет. Ну, свыше дается счастье. Научиться ему нельзя.
Можно, потому что все проблемы мы надумываем себе сами. Если их решать, то как бы человек должен чувствовать себя счастливым. Надо не грузиться этими проблемами. Я счастливая на 100%.
Мне кажется, в принципе, понятия счастливой, несчастливой нету. Жизнь такая, какая она есть. Просто ее можно называть счастливой, несчастливой. Когда человек верит в то, что он может сделать свою жизнь счастливой, значит, ему, наверное, в это хочется верить. И он озабочен этим вопросом. А то, что он этим вопросом озабочен, значит, он уже несчастлив.
Счастливым можно только научиться быть. Никто тебе и счастья не дает, и не дарит. Ты либо счастлив, либо несчастлив. Все зависит от отношения к жизни. Есть такое утверждение. Если ты не можешь изменить положение вещей, ты можешь изменить отношение к ним.
Чтобы быть счастливым, надо себя чувствовать просто-напросто.
Вообще очень много поводов, чтобы огорчаться у человека. Поэтому находить радость в мелочах, этому надо учиться. И можно быть счастливым какой-то мелочи. Какими-то методиками не научат, они, может быть, могут направить.
Нельзя, потому что это такое состояние, которое никто не знает, что это такое счастье. Поскольку никто не знает, какое у него личное счастье, только может почувствовать его, что вот я счастлив, иначе как научиться.
Наверное, если разрешить себе быть счастливым, то да. Кажется, что люди себе придумывают много условностей, это не дает им возможности быть счастливым. Наверное, можно как-то натолкнуть на это.
Нельзя никак. Состояние души это никак не сделаешь. Это либо есть, либо нет.
А мне зарплату дают, я тогда бываю таким счастливым.
Не, можно уйти в горы, наверное, и быть счастливым. Но это тоже нужно иметь такое состояние души, чтобы быть счастливым.
Надо этим заниматься, себе настрой давать каждый день, положительные какие-то эмоции. Не надо уже трагично воспринимать какие-то вещи.
Научиться быть счастливым? Я думаю, что нет.
Может быть, психологи помогают, приближают, по крайней мере, к счастью. Но человек знает сам себя лучше всего.
Методики по тому, как стать счастливым, научиться зарабатывать денег или прочее, являются, на мой взгляд, опиумом для народа. Той же религии, только более позднего написания.
Все в наших руках. Каждый должен сам стараться строить свое счастье. Только так. Главное – внутренний настрой и позитив. И все будет хорошо.
Это был материал нашего корреспондента Марьяны Тарачешниковой. Алла Семеновна, не смущает вас, что некоторые люди с недоверием относятся к сочетанию слов «счастье» и «обучение»?
Меня это совершенно не смущает. Мы должны здесь более точно сформулировать, что имеется в виду, когда мы говорим «счастье», и как мы понимаем процесс обучения счастью. Мне очень понравились высказывания многих-многих людей. Фактически, я рада тому, что в сознании людей идеи биототерапии, психотерапии счастья имеются. И это действительно так, потому что по своей природе, по своему бытийному происхождению каждый человек в своем проекте счастлив. Вообще быть человеком и быть счастливым – это синонимы, это одно и то же.
Но тогда бы не было так много несчастливых людей.
Что такое несчастье? Это ошибки разума и ошибки действия. Если бы человек, открывая себя как можно более полно, реализовывал бы свой собственный проект, свою истинную природу, то мы бы все были здоровы, счастливы и радостны. Потому что по замыслу Божию или по бытийному замыслу мы рождены быть счастливыми, здоровыми, побеждать. Вот почему все-таки есть несчастье? Я уже сказала, что это ошибки разума и ошибки действия. И теперь что такое обучение счастью? Значит, надо увидеть, в чем причины моих ошибок, в чем я отклоняюсь от своего собственного проекта, в чем я изменяю самому себе. И исправить это. Овладеть специальными приемами, как соответствовать направлению логики движения бытия во мне и через меня.
Алла Семеновна, почему так называется метод биототерапии и что такое биатум?
Слово биототерапия исходит из латинского слова «beatus», который в переводе означает «счастливый», «блаженный», «благими дарами наделенный», «радостный», «счастливый». Отсюда биототерапия и психотерапия счастья. Я бы добавила, что мы исходим биототерапии из тезиса, что счастье – это когда себя понимают. И второе, что счастье не может случиться в несчастливом уме. Если ум нас несчастлив, то мы не можем реализовать наш проект «быть счастливыми». Поэтому необходимо изучать свой ум, как он работает, какие он делает нам подсказки, и превратить ум в инструмент своего счастья. Вот в чем все дело.
Спасибо. Но я надеюсь, вы чуть позже расскажете о том, как это делается. А пока вопрос такой. Вот один из опрошенных у нас сказал, что счастье – это такое состояние, которое либо испытываешь, либо нет. Вы полагаете, что можно помочь людям научиться высекать из себя искры вот такого спонтанного ощущения счастья. Но вокруг нас так много негатива, каких-то страшных телевизионных новостей, болезней близких, скандальных соседей и так далее, и тому подобное, список можно продолжать до бесконечности. Получается, что чему бы вы ни учили, негатив все равно будет обрушиваться человеку на голову с утра до поздней ночи. Каковы ваши способы противостояния негативу?
Вы абсолютно правы. Социальная жизнь и природная жизнь, она не так проста у нас на нашей планете. И часто и много мы видим всевозможных негативных событий, трагических. Давайте подумаем, как мы можем воспринимать негативные события. Я бы предложила разделять так называемое сознательное необходимое страдание и воображаемое страдание. Например, каждый человек из своего опыта знает, что если ему приходится справляться с реальными трудностями, с потерей близких, с какими-то объективно трудными для него ситуациями, когда мы очень стараемся превозмочь решить проблему, превозмочь трудности, то у нас как будто бы дополнительные силы появляются. И, как правило, людям даются те силы, которые позволяют им возвыситься над трудностями. А вот когда мы думаем о том, что мы будем делать, если наступит какая-то проблема, наступит какое-то несчастье, мы совершенно лишаемся сил. Представьте себе человека, который сидит у телевизора, а это очень часто бывает, видит какие-то несчастья, происходящие на другой стороне Земли, и тем самым оправдывает свою влюбленность в страдания, начинает жаловаться, говорить, как тяжек мир, как тяжело, со всеми советоваться, тут же чувствовать себя усталым, больным. Он ничего не делает. Эти несчастья, происходящие на другом конце земли или даже в нашем городе, но не имеющие непосредственно отношения к вам, они создают только ложное воображение, ложное беспокойство. Они лишают человека сил. И часто люди, которые влюбляются в такие вымышленные страдания, не могут с ними расстаться, не могут просто совершить элементарные действия, которые были бы полезны для их победы в данный момент, сегодня, сейчас. У меня есть одна женщина, которая так страдала, клиентка, и так сопереживала всем несчастьем на свете, что была не способна убрать свою собственную квартиру и навести в ней порядок. И она каждый раз говорила: «Я не имею сил, я так страдаю, так сочувствую всем несчастным». Что толку с этого сочувствия? Чтобы действительно помогать другим людям, надо быть сильным и счастливым, потому что от негативности получится только негатив. Победа приходит от счастья, от силы, от позитива.
Спасибо, Алла Семеновна. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О психотерапии счастья, биатотерапии, рассказывает создатель этого направления, психолог Алла Спиваковская. И мы открываем телефон для связи с нашими слушателями. Его номер 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, мои гости готовы отвечать на ваши вопросы и комментировать ваше мнение. Алла Семеновна, еще одна ваша формула. Если человек себя понимает, не так уж и важно, понимают ли его другие. Вот на мой взгляд, это такой призыв и путь к махровому эгоизму. Я ошибаюсь?
Ну, в чем-то вы правы. Конечно, нам очень важно для счастья видеть в глазах наших близких понимание, сочувствие, разделение наших побед, радость за нас. Но давайте подумаем, что первично в этом процессе. Если я сам себя не понимаю, если я сам себя не знаю, если бессознательные силы заставляют меня действовать вопреки моей пользе, могу ли я понять другого человека? Но если я не понимаю другого, разве я могу требовать, чтобы другой понимал меня? Когда мы любим себя, мы любим и другого. Когда мы ненавидим себя, мы ненавидим и другого. Поэтому главное – это, конечно, последовательно, аккуратно изучать себя, причины своих поступков, причины своих неудач, причины своих побед, отвоевывать у своего бессознательного все новые и новые пространства. Ведь наш внутренний мир – это огромное пространство, а мы обычно живем только в его малой части. В принципе, ведь все мы родственники. У нас у всех один папа и одна мама. Ева и Адам. Мы все родственники на земле. Но эта простая мысль не является действием для нас. Мы
Что мы в связи с этим должны делать?
Одну секундочку.
Если мы признаем эту мысль.
Мы должны увидеть все следствия этой мысли и начинать руководствоваться ею. Ведь смотрите, что получается. Мы думаем про другого, что он наш враг, или что он нас не понимает, или что он нас не любит, или что он нас отвергает. Почему? Потому что есть что-то в нас самих, что мы в себе не любим, что мы в себе отвергаем, что мы в себе не понимаем. Мы строим контакт из этих частей с другим человеком. Когда мы раскрываем их, делаем ясными, мы становимся гораздо ближе друг к другу. Например, эта мысль, что мы все родственники, делает совершенно невозможной нападение, унижение, презрение к другому человеку. Мы родные, мы близкие друг к другу, мы единомышленники, мы спутники на планете Земля.
Алла Семеновна, ну вот вы сейчас сказали о том, что наш внутренний мир, он огромен, и я знаю, что вы в своих работах сравниваете его с таким огромным особняком, где много-много-много комнат, а человек привыкает жить на каком-то очень ограниченном пространстве, в одной-двух комнатах. И вы предлагаете ничего не бояться и открыть все комнаты этого огромного особняка. А вот что случится, если вдруг в одной из потаенных комнат окажется злобное привидение? Вот она закрыта, и, может быть, лучше, чтобы она так и была закрыта? Стоит ли туда ходить, в эту потаенную комнату?
В природе человека нет никаких злобных, страшных привидений. Природа человека прекрасна. Каждый из нас сделан, мы как искры Божьи, мы же по образу и подобию Божию, поэтому нас создали совершенными, радостными, счастливыми, прекрасными. Конечно, мы заражаемся негативностью, и время от времени действительно в нашем внутреннем мире поселяются демоны, наши враги. Удивительное дело, чем больше мы подходим к этим комнатам внутреннего мира, конечно, мы можем испытывать время от времени страх. Нам кажется, что все увидят это наше уродство или то, что нам себе не нравится. Но это только нам так кажется. Как только мы начинаем двигаться в сторону этих комнат, негативность растворяется. И сам процесс изучения своего внутреннего мира создает в нашем внутреннем мире свет и свет. Это подобно тому, как если в вашей комнате свет выключен, то вы не можете вытереть пыль, вы просто не видите, где эта пыль. Как только вы включаете более яркий свет, оказывается, что пыль не такая уж страшная вещь. Вы берете тряпочку, быстро ее стираете. Поэтому чем больше человек узнает себя, чем больше он занимается активным сознательным самонаблюдением, тем более прекрасным он самому себе кажется. И не просто кажется, а он и есть такой.
Спасибо. Я напомню, что гость студии «Радио Свобода» – психотерапевт Алла Спиваковская, автор нового направления в психотерапии «Беатотерапия» или «Искусство быть счастливым». И мы принимаем первые звонки. Петербург. Александр, здравствуйте.
Добрый день. Позвольте два вопроса вашей гости.
Пожалуйста.
Первый. Знакома ли она с работами Станислава Грофа, и точнее с его исследованиями этой тематики, особенно с такой концепцией океанического блаженства, как постюнгианец, он ее очень тщательно разрабатывал, значит, которая коррелируется вот с пиковыми состояниями Маслоу. Несколько противоречия сходит с вашей концепцией, ибо там состояние «все во мне, я во всем», то есть вселенского блаженства, когда есть ты, и все есть ты, и все есть красота и сияние.
Спасибо, вот Александр. Давайте мы дадим гостю возможность ответить на этот вопрос. Итак, ваше отношение к работам Станислава Грофа. Я смотрю, что интерес к работам этого мастера.
Станислав Гроф один из выдающихся психотерапевтов и мыслителей. И, конечно, очень тонкий психолог. И ему принадлежат уникальные опыты с различными состояниями людей. Я не вижу особого противоречия с его точки зрения. Но вот по поводу счастья. Есть, конечно же, острые пиковые переживания, когда человек ощущает себя слитым с высшими измерениями, с высшими переживаниями бытия. И это, конечно, счастье. Такие состояния часто называют вдохновением, откровением. Примерно такие же состояния мы можем испытывать, когда сочувствуем другому человеку, в состоянии эмпатии. Но я бы сказала, что счастье – это еще и внутреннее ощущение победы бытия в себе. Мы можем испытывать счастье постоянно. Я бы сказала, что переживание счастья – это не одно какое-то состояние, а это целый континуум разных состояний, разного качества и разной интенсивности. Суть состоит в том, что счастье не может быть бессознательным процессом, потому что счастье – это когда себя понимаю, когда я беру данный момент, в котором я сейчас нахожусь, в свое сознательное управление. Добавила бы, что счастье не может случиться завтра, потому что мы не знаем, что будет завтра. И мы не можем сказать, что мы были счастливы когда-то. То есть наше прошлое счастье сегодня нам счастье не обеспечит. Счастье – это момент сознательного присутствия здесь и сейчас.
Вы предлагаете вслед за Кастанедой стереть память, говоря о том, что мы все чаще думаем о прошлом или о будущем, и тем самым уничтожаем настоящее?
Я бы сказала так. Если мы сознательно в настоящий момент, мы можем изменить свое прошлое и сделать таким, каким мы хотим, свое будущее. Позвольте привести пример. Допустим, спортсмен, прыгун шестом. Вот он вздымается вверх во время прыжка, трибуны замерли, планочка так пока немножко колеблется, спортсмен падает, и планка падает вслед за ним. Он сбил планку. Что он думает в этот момент? Он говорит себе: «Эх, что ж моя мама не отвела меня к лучшему тренеру? Я занимался у такого тренера. Если бы было бы, я бы победил». Понимаете, он пытается оправдать свой неуспех сейчас, то, что он не собрался, прошлыми событиями. Это называется несчастливый ум. Мы не можем быть счастливы, если мы думаем так. Возьмем другой пример. Тот же спортсмен. То же самое, планочка, трибуны замерли, он перепрыгнул, планочка поколебалась, осталась на этом месте. Ура, победа! Он внизу, и что он говорит себе? Ах, молодец, моя мама! Здорово, что она меня в 3 года отвела на спортивную тренировку! Здорово все было! Понимаете, мы воспринимаем наше прошлое в зависимости от того, победили мы сейчас или проиграли. Таким образом, все решается в настоящем моменте. В биототерапии мы предлагаем людям идти от одного счастливого момента к другому, от одной победы к другой.
Спасибо, Алла Семеновна. Примем звонок. Москва, Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Алла Семеновна, вот я слушаю вас, и у меня вот такое мнение складывается, что вы исходите из каких-то идеалистических позиций. То вы исходите из теории. Вроде наподобие, как Гайдар исходил в экономике из теории, а практику совершенно не учитывал, и мы получили, что получили. Так и вот ваша теория, вот счастье. Вот с одной стороны вы говорите, у нас общие предки, все вокруг братья, все вокруг, как говорится, родные, все. Но это не может давать счастья, потому что человек видит, что все живут по-разному, что эти братья и вокруг люди не всегда относятся к этому человеку так, как бы ему хотелось. Значит, как он может быть счастливым? Как он может осознавать себя счастливым? В данных условиях он как бы себе не внушал, что вот я там покушаю, я буду счастлив. Есть какие-то моменты главенствующие, которые определяют его состояние.
Спасибо, Вячеслав. Очень хороший вопрос. Давайте нашей гости дадим возможность на него ответить. Прошу.
Вообще-то я с Вячеславом согласна. Быть счастливым очень трудно. Поэтому и хочется выбрать из мирового опыта, из психотерапии все то, что давало бы нам возможность быть счастливым. Я бы в этом аспекте сказала бы следующее. Счастлив тот, кто соревнуется с самим собой, а не с другими. Счастлив тот, кто не занимается чужими делами, а пытается овладеть искусством управления своей жизнью. Счастлив тот, кто старается находить причины победы вот сейчас, чем бы он ни занимался, где бы он ни находился, в любом возрасте, в любом контексте. Ну и кроме того, я бы хотела сказать, что я совсем не теоретик. Я практик, я психотерапевт, более 30 лет работаю. У меня есть большая психотерапевтическая студия, студия биототерапии, где многие люди, принимая, применяя ежедневно правила, технологии биототерапии, изучая себя, действительно становятся счастливыми. Это работает. На практике эффективность этого метода доказана.
Алла Семеновна, сколько у вас учеников сейчас и сколько лет существует студия? Очень коротко, пожалуйста.
Студия существует уже около 7 лет. Ну, вы знаете, трудно подсчитать. Я думаю, это несколько сотен людей.
Спасибо. Мы продолжим программу «Личное дело». Я напомню, у меня в гостях сегодня психолог Алла Спиваковская сразу после краткой сводки новостей. А в программе «Время гостей» сегодня в 19.07 примет участие депутат Верховной Рады Украины, бывший министр экономики Сергей Терехин. Что будет с украинской экономикой после формирования нового правительства? Ведет этот эфирный час Виталий Портников.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль нанес новые удары с воздуха по сектору Газа. Ракеты были выпущены по зданию Министерства внутренних дел палестинской автономии, офису партии «Фатх», возглавляемой палестинским лидером Махмудом Аббасом, и двум тренировочным лагерям «Хамаса». На исламистском сайте в интернете появилась аудиозапись обращения, как утверждается, лидера Аль-Каиды Усама бен Ладена. В послании отдается дань уважения бывшему руководителю Аль-Каиды в Ираке Абу Мусабу Аз-Заркауи, убитому в июне в результате удара американской авиации. В Ульяновской области возбуждено еще одно уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в оздоровительном лагере. С 29 июня из детского лагеря «Синие воды» с диагнозом «интоксикация» в больнице доставлено более 40 детей. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект об отмене в избирательных бюллетенях на выборах всех уровней графы «против всех». Также в третьем чтении принят закон, запрещающий депутатам переходить из одной фракции в другую. Акционеры европейской сталелитейной компании «Арселор» должны сегодня решить судьбу сделки о слиянии с российской компанией «Северсталь». В воскресенье совет директоров «Арселора» рекомендовал акционерам отказаться от этого проекта и голосовать за слияние с объединением металлургических предприятий «Миттлстил». Министр обороны России Сергей Иванов в очередной раз заявил, что Москва никогда не передавала Ирану ракетных технологий. Проблема возможной утечки ядерных технологий из России в Иран неоднократно поднималась в ходе российско-американских переговоров. Премьер-министр России Михаил Фродков подписал распоряжение, утверждающее договоренности о полном погашении российского долга Парижскому клубу кредиторов. Министр финансов России Алексей Кудрин сообщил, что сэкономленные в результате этого средства составят более 7,5 миллиардов долларов.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Можно ли научиться быть счастливым? Можно, полагает один из наших московских слушателей, приславший письмо на сайт «Свободы», в той же степени, как и стать чемпионом мира по футболу. Тренируйся упорно и станешь. Зачем тренироваться? Глотнул сивухи, и ты в раю, цинично возражает ему Валентин из Иваново. Так русские тренируются уже много сот лет. Тем, кому не подходит этот древний рецепт, интересно будет узнать о новом направлении в психотерапии – биототерапии или искусстве изменять собственное сознание для того, чтобы стать счастливым. У меня в гостях автор метода, доктор психологических наук, профессор кафедры психологии МГУ Алла Спиваковская. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я напомню, телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Если вы будете звонить нам со стационарных, не с мобильных телефонов, то звонок будет бесплатным для жителей любого региона России. И на связи с нами Александр Васильевич из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Вы профессор кафедры психологии Московского государственного университета. Но мне, вот как слушателю, очень удивительно, что вы проповедуете библейский сюжет происхождение человека от Адама и Евы. Вы во сколько верите в Библию? Скажите, пожалуйста.
Спасибо за вопрос, пожалуйста, Алла Семеновна.
Видите ли, ну, вопрос моей личной веры – это мой личный вопрос, и я бы не хотела об этом говорить. А вот что касается Библии, так же, как и других священных текстов, Коран, это учебники психологии. В священных текстах изложены великие психологические идеи о том, как человеку справляться с невзгодами, как совершенствоваться, как использовать ресурсы собственной души для того, чтобы жить счастливо. И, конечно же, каждый серьезный психолог, психотерапевт обращается к этой вековой мудрости.
Спасибо. Слово Светлане Георгиевне из Люберец. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Вот госпожа Алла Спиваковская. Вы как-то вот очень странно все говорите. Вы говорите, когда в ладу сами с собой, а не тогда, когда вы там помогаете другим. Ничего подобного. Я, ну как бы вам сказать, очень помогаю другим. Ну вот в частности, продала свою дачу и отдала деньги для того, чтобы другие без квартиры купили себе какой-то дом. Я все деньги отдала. Так вот, я счастлива от того, что я помогла.
Ну, мы с вами спорить не будем. Алла Семеновна, вам есть что сказать? Я очень рада за эту женщину, за тех людей, которым она помогла.
Мне кажется, что это лучший пример, который иллюстрирует тезис о сознательной любви. Сознательная любовь – это усилие человека сделать предмет своей любви совершенным, помочь другому человеку реализовать себя. И если мы способны отдать нечто, деньги, внимание, заботу, да, нашу силу нашей жизни для того, чтобы помогать другому человеку созидать самого себя, это и есть сознательная любовь, это великая вещь. Но единственное, мы можем отдавать другому для созидания этого другого человека нечто, чем мы сами располагаем в избытке. Если, например, у этой женщины не было бы денег, разве она могла бы помочь? У нее были деньги, и поэтому она могла помочь другому человеку. Если я счастлива, если я полна сил, то тогда мы можем создавать условия для того, чтобы и другой был счастлив. Если же я несчастна, если у меня нет сил на собственную жизнь, я не могу ничего сделать для другого человека. Я могу говорить о том, что я хочу сделать, я могу утверждать, как много я делаю, но если мы проверим по результатам, вряд ли из несчастья можно сделать кого-то другого счастливым.
Алла Семеновна, вот вы сейчас употребили такой термин «сознательная любовь», и это один из постулатов биототерапии, насколько я понимаю. Я согласна, что можно этот термин применять, когда речь идет о любви к друзьям, к детям, может быть, к каким-то родственникам. Но если мы будем говорить о той самой любви мужчины к женщине, женщины к мужчине, вот разве, если ты можешь все обосновать и разложить по полочкам, разве это любовь?
Сознательная любовь не означает, что ты абсолютно все можешь разложить по полочкам. Понимаете, для того, чтобы создать условия, чтобы человек, которого мы любим, получал, допустим, эротическое наслаждение, вы должны видеть его прекрасным. Но чтобы видеть другого прекрасным, надо верить в то, что я и сам прекрасен. Вот что такое сознательная любовь, если мы возьмем, допустим, эротические отношения. Но факты, увы, показывают следующее, что именно сексуальные отношения, именно так называемая страстная любовь приводит к самым большим несчастьям.
Вы предлагаете от нее отказаться?
Я предлагаю называть любовь любовью, а страсть страстью. Мне кажется, что только страсть, которая прочувствована глубоко, и если хотите, проверена сознанием, может приносить людям победу и счастье. Бессознательная, негативная страсть разрушает.
Спасибо. Ну, довольно спорный термин. Посмотрим, что думают по этому поводу наши радиослушатели. Из Москвы Наталья Львовна с нами на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, мне тоже кажется, теория спорная и о том, что нельзя быть, например, нельзя, так сказать, подарить счастье другому человеку, если сам несчастлив. В том-то и дело, что счастливых людей очень мало, но чем более человек несчастен, тем более он, понимаете, склонен к тому, чтобы помочь другим людям, потому что он прочувствовал это несчастье. И вообще трудно согласиться с тем, что только счастливый человек может полностью подарить счастье.
Наталья Львовна, но, может быть, здесь Алла Семеновна права, ведь нужно иметь какой-то внутренний ресурс для того, чтобы помогать. Нужно вы иметь, знаете, внутри то, чем поделиться.
Вы знаете, вот предыдущая радиослушательница звонила, я с ней согласна насчет того, что она вот счастлива и подтвердила Аллы Семеновны, что можно быть счастлива сознательно от помощи другим людям, но для этого надо иметь ресурсы. Но какие ресурсы у нее были, если она продала дачу?
Вот если бы дача были, была ресурсом.
Если бы у нее были свободные деньги, но она же могла, понимаете, пользоваться дачей, но она продала ее для того, чтобы помочь другим людям. Поэтому нет, эта теория, мне кажется, несколько искусственная. Извините, спасибо. До свидания.
Спасибо за звонок, Алла Семеновна. Пожалуйста, ваш комментарий.
Я хотела бы опять согласиться со слушательницей, которая так возражает, потому что она, в общем, правильный тезис очень высказала. Она сказала, что страдающий человек может более тонко понимать другого человека и помогать ему. Это верно. Но давайте подумаем, что является инструментом для каждого из нас, чтобы помогать другому. Страдание или наша способность трансформировать страдание, возвыситься над ним. В том-то все и дело, что понимать других и создавать условия для счастья других могут те люди, которые сумели трансформировать свое страдание, которые сумели не влюбляться в свою негативность и исходить из жалости к себе, а возвыситься над ним, тем самым обретая огромные силы, которые дают возможность помогать другим.
Спасибо, Алла Семеновна. Ну вот еще один сомнительный для меня тезис биотерапии звучит так. Не жизнь для семьи, а семья для жизни. Вот мне кажется, что если бы хотя бы один член семьи не жил бы исключительно для и ради нее, этой самой семьи, то ни одна семья не удержалась бы на плаву, по крайней мере, длительное время. Я не права?
Вы правы. Конечно, для того, чтобы семья вообще существовала, и чтобы была семья счастливой, каждый участник семейного союза, конечно, должен делать усилия для того, чтобы поддерживать семью. И иначе семьи бы не было. Тезис звучит немножко парадоксально, но давайте так подумаем, о чем идет речь. Когда мы говорим о том, что не семья для жизни, а жизнь, то есть не жизнь для семьи, а семья для жизни, мы хотим подчеркнуть следующее. Семья должна быть таким стартовой площадкой для того, чтобы ракета души человека взмывалась все выше и выше, чтобы каждый человек побеждал. Потому что иногда бывают такие семьи, в которых для поддержания семейной целостности людям приходится жертвовать своими возможностями расти и быть счастливыми. Вот какие семьи вызывают у меня, как у биотерапевта, желание создать условия, чтобы люди осознали этот факт. Например, ведь есть условная желательность болезни. Иногда выгодно иметь больного родственника. Бессознательно выгодно. Бессознательно условная желательность болезни есть.
Зачем?
Потому что тогда семья сохраняется как целое. Все члены семьи объединяются в том, чтобы ухаживать за этим больным человеком. И тогда семья целостная. Не было бы больного, семья бы распалась. Знаете, как бывает? Была маленькая квартирка, все жили, все помогали друг другу преодолевать сложности, семья была счастлива. Получили огромный дом, и все развелись, расстались. Понимаете? То есть очень... Вообще семейные отношения – это весьма деликатная вещь и очень сложная. Самая сложная вообще задача, которая стоит перед каждым из нас, это создать семью и сохранить семью. В семье много бессознательных элементов, которые нам предстоит осознавать и изменять.
Спасибо, Алла Семеновна. Слово слушателям снова. Москва, Рамуальд Иосифович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Здравствуйте, ведущие. Я не стану много говорить, я хочу только напомнить изречение и мысль одного из наших великих писателей. Это Козьма Прутков. «Если хочешь быть счастливым, будь им». По-моему, более гениально, трудно выразить эту тему.
Спасибо вам за звонок, но думаю, что масса людей хотела бы быть счастливыми, даже все хотели бы, но не у всех это получается. Вот об этом мы сегодня и говорим в студии.
Именно поэтому очень хотелось бы найти те способы, те технологии, те психотерапевтические приемы, которые бы помогали бы, создавали бы условия для того, чтобы люди овладевали искусством счастливой жизни. потому что действительно овладеть искусством счастливой жизни — это значит взять все свои ресурсы в свое собственное управление.
Спасибо, Алла Семеновна. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. О биатотерапии, психотерапии счастья в программе «Личное дело» рассказывает автор метода, психолог Алла Спиваковская. Наш телефон 8 800 200 ровно 2212. Слово Наталье из Москвы. Здравствуйте.
Алло.
Слушаем вас.
Здравствуйте, Алла Семеновна. Алла, я, значит, очень довольна вашей передачей. И очень сожалею выступлением профессора, потому что это такое неуважение к миллионам людей, миллиардам, которые столько лет придерживаются этих священных писаний своих и Библии. И, значит, он один умный, все остальные веками были дураки. Вот. И вы в том числе, Алла Семеновна, так получается. И вся ваша вот эта терапия построена, конечно, на заповедях. Если люди будут придерживаться заповедей, иметь смирение, терпение, которая дает нам возможность здравым умом осознать, почему пришло то или иное нам несчастье или затруднение, и это исправлять здравым умом, а не холодным, а не эмоциями, и придерживаться заповедей как основы для того, чтобы мочь нормально жить, сосуществовать с людьми.
Спасибо, Наталья, вам за звонок. Ну, я не знаю, насколько Алла Семеновна предлагает в биатотерапии придерживаться именно заповедей библейских. Но
это
я
было
вам...
бы очень сильно. Это действительно, я абсолютно согласна с Натальей, что это возможность, основа, это рецепт, это лучшее, что только мог бы человек использовать в своей жизни. Но это очень трудно.
Но я вам хотела сказать о том, что технически Алла Семеновна предлагает своим ученикам наблюдать за собой, анализировать все, что с тобой происходит в течение дня, анализировать все свои реакции, все свои поступки, и более того, записывать все это. Вот в биатотерапии это считается обязательным. Алла Семеновна, вот нельзя так сойти с ума, вот постоянно за собой что-то записывая, нельзя ли вот так вообще зарефлексировать уже до бесконечности, если все время себя самого анализировать?
Речь идет не об анализе, а о наблюдении. Это совершенно разные вещи. Анализ приводит нас к бесконечным разговорам о том, какие мы, и, как правило, к тому, какие мы замечательные, и как плохи другие люди, или как тяжелые обстоятельства. Мы предлагаем не анализировать себя, а наблюдать. Наблюдать свои реакции, наблюдать, когда и в каких случаях мы становимся негативными, когда мы себя жалеем, когда мы завидуем, когда мы раздражаемся, и находить те мысли, те формулы мыслительные, которые стоят за этими эмоциональными негативными реакциями, и заменять эти мыслительные формулы на те, которые исключат такие негативные реакции. Это серьезная, последовательная, такая ежедневная работа. Но, мне вот но она не... дает очень большие результаты.
Мне вот все-таки не очень понятно. Если ты только сам за собой наблюдаешь, то кто будет анализировать результаты этих твоих наблюдений? Биатотерапевт?
Не только сам человек.
Только все-таки анализ должен
позвольте
быть.
Позвольте я приведу пример.
Пожалуйста.
Скажем, ваша мама делает вам замечание. Скажем, вы с ней разговариваете по телефону. Она делает вам замечание. И вы привычно реагируете резко и бросаете трубку. Что делает участник нашего биатосообщества? Он бросил трубку и записал: «Испытываю злость к своей маме». Так вы будете записывать 20-30 раз, всякий раз, когда вы будете повторять эту привычку. Потом вы себя спросите: «Я испытываю злость на маму всегда или только в этот момент?» И вы увидите, что, оказывается, эта злость рождается только в этот момент. А у вас есть много других чувств по отношению к вашей маме. Когда вы в 21-й раз ваша мама сделает вам замечание, вы увидите, что вы сможете выбирать другую реакцию. Например, согласиться с ней, сказать: «Да, мама, ты права». И опять это запишите в дневник. Тогда вы подумаете, а то, что вы сказали, что мама права, какой внутренней мыслью вот эта ваша реакция была подкреплена? Ну, например, тем, что вы не хотите в данном случае спорить, и вам проще согласиться с мнением мамы, даже если она не права. И так далее. Постепенно мы находим по каждому фрагменту негативных реакций, внутренних или внешних, неточных слов, мы находим те внутренние точки зрения, которые оправдывают нашу негативность. Потому что как только мы раздражаемся, например, на кого-то, мы сразу же ведь что говорим? Мы говорим, что этот человек довел меня до такого состояния. При наблюдении мы начинаем видеть, что какой человек не имеет никакого значения, может быть хорошим или ужасным. Мы можем выбирать реакцию, мы можем не быть негативными.
Спасибо, Алла Семеновна. Примем звонки. Марина из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Слушай. Вы знаете, я согласна абсолютно со всем тем, что здесь говорится, но у меня вот такой конкретный пример. Он мне не дает, честно говоря, покоя со вчерашнего дня, и он очень хорошо ложится в кону вашей беседы. Я вчера встретила бабушку на улице, лет 80. Я просто помогла ей поднести сумку, потому что был дождь. Так вот эта бабушка, она 59 лет прожила со своим мужем, муж умер 2,5 года назад, подняла 5 детей. Вот, дети раскиданы по разным городам, с ней живет одна младшая дочь. Младшая дочь перенесла стресс, она обезножила, и у бабушки никакой практически помощи нет. При том, что у нее 4 внуков и 2 правнуков. Она не то, что не чувствует себя счастливой, она плакала, на самом деле. Она очень скучает по своему мужу. Она одна, она живет на пенсию, да, я уж не знаю, почему там дети не оказывают ей должной помощи, но вопрос такой. Она правильно прожила свою жизнь. И я думаю, что она, кстати, она прошла всю войну, кстати, она участвовала и в японской войне тоже. То есть она практически сделала все, что должен сделать человек для того, чтобы действительно чувствовать себя полноценно счастливым. И такой жуткий итог, на самом деле. И вот у меня вопрос. Что может заставить эту бабушку ощутить себя счастливой в данной конкретной ситуации? Вы знаете, мне кажется, что это невозможно.
Спасибо вам за вопрос, Марина Алсеменовна, прошу.
Ох, как много в этом примере всего. Действительно, жизнь человека, жизнь каждого из нас, это очень сложная вещь. Ну, какая здесь проблема затронута? Во-первых, мы можем служить социальным ценностям, и вместе с тем социум может относиться к каждому из нас весьма безжалостно. Когда мы стареем, прошлые заслуги не всегда учитываются. Когда мы имеем семью, в которой люди по каким-то причинам перестают помогать друг другу, тоже непросто и неоднозначно понять, почему так произошло. В конечном итоге тезис о том, что мы сами ответственны за ту жизнь, которую сумели себе организовать, он действительно остается правильным. Но, конечно же, в случае одиноких стариков хорошо бы найти близким людям ресурсы не судить, не оценивать, а просто оказать помощь, оказать поддержку.
Ну вот я слушала Марину и думала, что у меня-то много вопросов по поводу внуков и правнуков этой женщины, которая родила столько детей, уже есть внуки и правнуки. Где же они были в тот момент, когда она под дождем шла с тяжелой сумкой одна?
Может быть, буквально через 2 часа эти внуки и правнуки подъедут к этой бабушке. Видите ли, не стоит так вот поверхностно судить и сразу создавать такую вот печальную картину одинокой старушки. Я бы сказала так, что, во-первых, мы все одиноки, с одной стороны. С другой стороны, помощь близких людей, она тоже бывает очень разной. Конечно же, пока мы молоды, мы должны оглянуться вокруг и посмотреть, кто из наших близких нуждается в нашей помощи. Повторяю, это можно сделать только, если мы сами научились быть счастливыми. Если у нас есть ресурс сил, тогда мы можем помогать близкому.
Алла Семеновна, ну вот вы опровергаете и то, что человек из счастливой родительской семьи может по наследству перенять способность быть счастливым сам и выстроить собственный благополучный дом. Вы говорите, что счастье нельзя унаследовать, и более того, что быть счастливым ты можешь только сам, только один, что другие люди для этого не нужны. Вот я вам честно признаю, что я не знаю ни одного одинокого счастливого человека, не видела, не встречала. И, напротив, знаю многих взрослых людей, удачный опыт семейной родительской жизни, сумевших использовать себе во благо.
Тоже вопрос не такой простой. Ну, во-первых, если родители счастливы, то они, конечно, могут, условно говоря, заразить своего ребенка переживанием счастья, победы, оптимизма, радости. Но при этом нельзя гарантировать, что вот эти переживания счастья, полученные в детстве, смогут защитить ребенка или быть абсолютной гарантией того, что он сам будет счастлив. Понимаете, достаточно совершить ошибку против своего бытия, отклониться вот от своего этого счастливого проекта, мы тут же становимся несчастными. Наше несчастье – это наши ошибки. И, конечно, человеку самому приходится с ними справляться или их предвидеть, или их предотвращать. В этом смысле каждый из нас – это одинокий воин, который работает с собой, но не только для себя, но и для других.
Алла Семеновна, режиссер подсказывает мне, что довольно большое количество звонков слушателей с одним и тем же вопросом. Где находится ваша студия и как вам можно записаться? Коротко, если можно.
Вы знаете, записаться можно будет уже в сентябре, потому что буквально вчера мы закрылись на каникулярное время. Если мне будет позволено, я могу дать телефон.
Пожалуйста.
Телефон 250-42-90. Можно будет записываться, начиная с 4 сентября.
Спасибо, успеем принять еще звонок. Андрей из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Алла Семеновна, очень интересно было слушать ваше рассуждение о счастье, но с моей точки зрения счастье – это нечто недостижимое вообще. Значит, что такое счастье, прежде всего, нужно подумать. По-моему, это отсутствие несчастья, в первую очередь. Вот если человек в любой ситуации, что какие бы беды на него ни валились, не чувствует себя несчастливым, то он автоматически, так сказать, может быть отнесен к категории счастливых людей.
Ну, понятная теория. То есть отсутствие плохих новостей – это уже хорошая новость. Алла Семеновна, согласна, нет?
Пожалуй, я соглашусь, потому что счастье – это счастливый разум. И независимо от того, в какой объективно сложной ситуации мы находимся, мы можем быть счастливыми. И если мы понаблюдаем за людьми, то мы увидим, что есть люди, которые несчастны, хотя у них нет никаких причин для несчастья. У них есть все, но они чувствуют себя несчастными, потому что их ум негативен, их самоотношение, самоотношение проигравшего.
Спасибо, Алла Семеновна. Еще давайте выслушаем Елену из Москвы. Она довольно давно ждет уже. Слушаем вас. Добрый день.
Добрый день. Вы знаете, я постараюсь говорить коротко, хотя хочу сказать очень много. Я думаю, что Алла Семеновна создала очень теоретическую теорию, которая пытается дать советы абсолютно неисполнимые. Я думаю, что разумный ум – это оптимизм, а оптимизм – это талант такой же, как... я не знаю, как талант писателя, художника. Это дар Божий. И я хочу ей рассказать, если она не знает.
Елена, у вас 15 секунд осталось буквально.
О человеке умном, талантливом, красивом, молодом, удачливом. Его фамилия Хемингуэй. Когда его спросили, когда он получал Нобелевскую премию, его спросили, счастлив ли он. И он сказал, счастлив, когда я не думаю о других людях.
Спасибо вам за звонок, Елена. И, к сожалению, наше эфирное время подошло к концу. В «Сталкере» Тарковского люди приходят к месту, где могут исполниться все их желания, и в этом месте они пугаются и замолкают. Потому что там исполняются глубинные и истинные желания, а не только те, о которых ты там сам знаешь. Поэтому биотерапевты и полагают, что главный путь к счастью – это понять и познать самого себя. Я благодарю за участие в программе создателя этого направления, профессора Аллу Спиваковскую, и напоминаю слушателям, что, по ее мнению, биотерапия – это не идеология для всех, а метод для тех, кто недоволен своей жизнью и искренне хочет стать счастливым. Я еще раз назову телефонный номер московский, по которому можно записаться в студию Аллы Спиваковской 250-42-90. Режиссер сегодняшнего эфира Олег Львов, звонки принимала Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. А сразу после выпуска новостей в эфире «Российский час» программы «Поверх барьеров». Что происходит в российской культуре? В Московском театре имени Станиславского премьера оперы Моцарта «Так поступают все женщины». В Нижнем Новгороде все лето будут проходить общедоступные концерты классической музыки. Об этом и многом другом вы узнаете из интересного эфирного часа, который ведет моя коллега Марина Тимашева. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».